О, Ватерлоо, мы не клянем тебя, хоть на поле твоем свобода кровью истекла. Та кровь исчезнуть не могла, как смерч из океанских вод, она из жгучих ран встает, сливаясь в вихре горних сфер с твоей, герой Лабедоер. Под мрачной сенью тяжких плит отважнейший из храбрых спит. Багровой тучей в небо кровь взметнулась, чтоб вернуться вновь на землю. Облако полно, чревато грозами оно, все небо им обогрено. В нем накопились гром и свет неведомых грядущих лет. В нем оживет полынь звезда, ветхозаветные года вещавшая, что в горький век нальются кровью русла рек. Под Ватерлоо Наполеон пал, но не вами сломлен он. Когда солдат и гражданин внимал он голосу дружин, и смерть сама щадила нас, то был великой славы час. Кто из тиранов этих мог поработить наш вольный стан, пока французов не завлек в силки свой собственный тиран, пока тщеславьем томим герой не стал царем простым? Тогда он пал, так все падут, кто сети для людей плетут. А ты в плюмаже снежно-белом с тобой покончили расстрелом. Не лучше ли было в грозный бой вести французов за собой, чем горькой кровью и стыдом платить за право быть князьком, платить за титул и за честь в обноски княжьей власти влезть? О том ли думал ты сквозь сечу, летя на гневном скакуне, подобно яростной волне, бегущей недругам навстречу? Мчался ты сквозь вихрь сражения, но не знал судьбы решения, но не знал, что раб, смеясь, твой плюмаж затопчет в грязь. Как лунный луч ведет волну, так влек ты за собой войну, так в пламя шли твои солдаты, седыми тучами объяты, сквозь дым густой, сквозь едкий дым, шагая за орлом седым, и сердца не было смелей среди огня, среди мечей. Там, где бил свинец разящий, там, где падали все чаще под знаменами героя, близ французского орла, сила чья в разгаре боя одолеть его могла, задержать полет крыла. Там, где вражье войско смято, там, где грянула гроза, там встречали мы Мюрата. Ныне он смежил глаза. По обломкам славы шагает враг, триумфальную арку повергнув прах. Но когда бы с мечом встала вольность потом, то она бы стране полюбилась вдвойне. Французы дважды за такой урок платили дорогой. Наполеон или Капет, в том для страны различия нет. Ее оплот, людей права. сердца, в которых честь жива и вольность. Бог ее нам дал, чтоб ей любой из нас дышал. Хоть тщится грех ее порой стереть с поверхности земной, стереть безжалостной рукой довольство мира и покой. Кровь нации яростно струя в убийств бескрайные моря. Но сердца всех людей в единенье сильней. Где столь мощная сила, чтоб сплоченных сломила? Уже слабеет власть мечей, сердца забились горячей. Здесь, на земле, среди народа, найдет наследников свобода. Ведь нынче те, что в битвах страждут, ее сберечь для мира жаждут. Ее приверженцы сплотятся, и пусть тираны не грозятся. Прошла пора пустых угроз, все ближе дни кровавых слез.
Трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон ячменное зерно. Велели выкопать сахой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрылся горный склон, в ручьях воды полно, а из земли выходит Джон ячменное зерно. Все так же буен и упрям, с пригорка в летний зной, грозит он копьями врагам, качая головой. Но осень трезво идет, и тяжко нагружен, поник под бременем забот, согнулся старый Джон. Настало время помирать, зима недалека. И тут-то недруги опять взялись за старика. Его подрезал острый нож, свалил беднягу с ног, и как бродягу направешь, везут его на ток. Дубасить Джона принялись злодеи поутру, потом, подбрасывая ввысь, кружили на ветру. Он был в колодец погружен, на сумрачное дно, но и в воде не тонет Джон ячменное зерно. Не пощадив его костей, швырнули их в костер, а сердце мельник меж камней безжалостно растер. Бушует кровь его в котле, под обручем бурлит, в кружках на столе и души веселит. Недаром был покойный Джон при жизни молодец. Отвагу подымает он со дна людских сердец. Он гонит вон из головы докучный рой забот. За кружкой сердце у вдовы от радости поет. Так пусть же до конца времен не высыхает дно в бочонке, где клокочет Джон ячменное зерно. Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее. При всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство штамп на золотом, а золотой мы сами. Мы хлеб едим, и воду пьем, мы укрываемся тряпьем, и все такое прочее. А между тем дурак и плут, одеты в шелк и вина пьют, и все такое прочее. При всем при том, судите не по платью, кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Вот этот шут природный лорд, ему должны мы кланяться, но пусть он чопорен и горд, бревно бревном останется. При всем при том, хоть весь он в позументах, бревно останется бревном и в орденах, и в лентах. Король лакея своего назначит генералом, но он не может никого назначить честным малым. При всем при том, награды, лесть и прочие не заменяют ум и честь, и все такое прочее. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. При всем при том, могу вам предсказать я, что будет день, когда кругом все люди станут братья.
Посмотрите, вы видите, это все вы наделали. Взгляните на эту шляпу, взгляните на этот фрак. Так это меня расстроило, то, что со мной случилось. Просто больше ни о чем не могу думать. Ну, если бы еще это просто случилось. Ну что ж, случиться с каждым может. Тут все, как говорится, от Бога. Но это не случилось. Это все вы со мной сделали. Да-да, Генри Хиггинс. Вы погубили меня. Отравили мой покой, связали меня и отдали в лапы буржуазной морали. Вы мне скажите, писали вы письмо одному шкодливому старикашке в Америке, который 5 миллионов отвалил на устройство по всему свету общества моральных реформ и хотел, чтобы вы ему выдумали международный язык? Писали или не писали? Нет, вы мне скажите, писали вы ему письмо про то, что самый сейчас оригинальный моралист во всей Англии — это Альфред Дулитл, простой мусорщик? Она меня в гроб уложила, эта ваша шутка. Ведь ему только того и нужно было показать, что вот, мол, американцы не такие, как мы, что они признают и уважают в человеке его достоинство, какому бы классу общества он ни принадлежал. Так это и сказано в его завещании черным по белому. А еще там сказано, по вашей, Генри Хиггинс, милости, что он оставляет мне пай в своем сыроваренном тресте «Друг желудка» на 3000 годового дохода при условии, что я буду читать лекции в его Оно-Феллеровской всемирной лиге моральных реформ, когда только меня позовут, до 6 раз в год. Я лекций не боюсь. Это мне нипочем. Такого им начитаю, что у них глаза на лоб полезут. Но вот то, что из меня джентльмены сделали, этого я не могу стерпеть. Кто его просил делать из меня джентльмена? Жил я в свое удовольствие, тихо, спокойно, ни от кого не зависел, у всякого умел деньги вытянуть, если нужен был. Вы это знаете, Генри Хиггинс, теперь я минуты покоя не знаю. Я связан по рукам и ногам, теперь всякий у меня норовит вытянуть деньги. Вам счастье выпало, говорит мой адвокат. Вот как говорю я. Вы, верно, хотите сказать, что вам выпало счастье? Когда я был бедным человеком, пришлось мне раз иметь дело с адвокатом. Это когда у меня в мусорном фургоне детская коляска оказалась. Так он только и смотрел, как бы ему скорее покончить с этим делом и отвязаться от меня. Доктора тоже. Рад бывало вытолкать меня из больницы, когда я еще и на ногах не держусь. А теперь вот находят, что я слабоват здоровьем, и того гляди помру, если они ко мне не будут наведываться 2 раза в день. Дома мне пальцем не дают шевельнуть самому, все за меня делают другие, а с меня так денежки тянут за это. Год тому назад у меня не было никаких родственников, кроме 2-3, которые меня знать не хотели, а теперь их объявило 50, и у всех на хлеб не хватает. Живи не для себя, а для других. Вот вам буржуазная мораль. А вы говорите, Элиза потерялась. Не беспокойтесь, пари держу, что она сейчас уже звонит у моего подъезда. А ведь отлично обходилась своими цветочками, пока из папаши не сделали почтенного буржуа. Теперь вот и вы с меня будете деньги тянуть, Генри Хиггинс. Придется мне у вас учиться разговаривать по-буржуазному. Ведь просто по-человечески мне уж теперь не к лицу говорить. Тут-то и настанет ваш черед уж. Не для того ли вы это все и подстроили, а? Вы говорите, что если мне действительно так это все неприятно, зачем же терпеть их? Что я вправе отказаться от наследства? В том-то и трагедии, легко сказать, откажись, а если у меня духу не хватает? Да у кого бы хватило бы? Все мы запуганы. Да, вот именно, запуганы. Пусть я откажусь. Что меня тогда ждет в старости? Работный дом? Мне и сейчас уже приходится красть волосы, чтобы не потерять своего места мусорщика. Если бы я был из породы достойных бедняков и успел отложить кое-что, тогда бы еще можно отказаться. Но тогда бы оно и ни к чему. Потому что достойным беднякам живется не лучше, чем миллионерам. Они даже не понимают, что это значит жить в свое удовольствие. Но мне... Бедняку недостойному только и спасение от казенной койки, что эти несчастные 3000 в год, которые тащат меня в компанию до буржуазной сволочи. Извините за выражение, но вы бы и сами без него не обошлись, если бы побыли в моей шкуре. Тут уж как ни вертись, а не отвертишься. Приходится выбирать между Цицилией работного дома и Харитой буржуазии. А выбрать работный дом у меня духу не хватает. Я же вам говорю, я запуган, я сдался, меня купили. Другие счастливцы будут вывозить мой мусор и получать с меня на чай. А я буду смотреть на них и завидовать.